Так, Олег Геннадьевич.
Рад всех видеть. Доброе утро.
Доброе утро, Олег Геннадьевич. Мы тоже
как
очень рады.
Начнем?
Наверное, как всегда, с вопросов, если вы не против.
Да, давайте. Одесса у нас, я смотрю, самая многочисленная, как всегда.
Это точно. У них там и на онлайне всегда больше всех, по 100 человек.
Еще не все, Олег Геннадьевич, многие опаздывают у нас еще. Да.
Молодцы, молодцы, спасибо вам, что приходите. Людмила, это у вас такая на самом деле картинка или это...
Олег Геннадьевич, это виртуальный фон.
Но красивый такой, как настоящий.
Мне тоже очень нравится, прям радует глаз. Спасибо, что обратили внимание.
Я уже второй раз обратил.
Да, да.
Так, хорошо, тогда начнем с вопросов. Сегодня одна из самых важных тем в жизни каждого человека, как говорит матушка Тереза, все, что нам нужно, это любовь. Вот, и сегодня мы будем, Олег Геннадьевич нам будет рассказывать о любви. Вот, мы начнем с вопросов, и готовится Новосибирск Анастасия. Пока Новосибирск готовится, вопрос от онлайн-участника. Так. Гульноза спрашивает: добрый день, а что делать, когда ты точно знаешь, что любишь человека, супруга своего, но часто бывает, что начинает раздражать любой его взгляд, слова и действия?
Ну, к сожалению, мы вот это слово «любовь», мы его абсолютно неправильно понимаем. Прямо это глубоко у нас съелось в сознании. Фактически мы попали в материальную реальность, в этот материальный мир из-за неправильного понимания слова «любовь». Поэтому вы говорите «любишь его», как бы вы... Ну, слово «любовь» означает совсем другое. То есть вы испытываете энергию вот этой любви. Но любить человека означает желать что-то сделать для него, служить, отдать себя ему. И любовь не всегда означает, ну, такое мягкое, нежное поведение. Вот это тоже надо понять. Любовь не всегда означает чуть-чуть там. Иногда любовь — это строгая, бывает строгость, твердая позиция. Ну, любовь — это просто сердце, доброе отношение к кому-то и видение чистоты в нем. Видение высшего начала духовного, божественного в человеке. Вот это вот любовь. Любовь вообще может быть только к Богу и к божественному. Просто к человеку любви быть не может. Мы не можем все любить в человеке. Можем любить только божественное в нем. И его стремление к Богу можем любить. Мы не можем греховность любить. А вот когда энергия, вот это вот наслаждение действует на нас, мы наслаждаемся человеком, когда, то... Это всегда вызывает раздражение, когда человек не соответствует тому, что мы хотим. Вот здесь вот как раз надо вот это вот не путать, что мирская любовь вызывает у людей очень сильный напряг в отношении. Неправильное вот это понимание любви, оно напрягает. Потому что человек, если он что-то делает для кого-то, в этом случае он считает этого человека обязанным или должным. И это потом дальше вызывает... Но очень сильное желание от него взять что-то назад. Часто мы не понимаем, что для нас человек делает, и мы думаем, что он ничего не делает, и желаем получить что-то больше. Начинается торговля, начинается желание, так сказать, энергию любви перекинуть на себя. Вот, поэтому мирская любовь всегда вызывает раздражительность, напряжение, трудности в отношениях. Это неизбежная вещь. Ну, то есть само по себе ощущение счастья от человека еще не означает, что я его люблю. Любовь означает способность. Души в современном мире не способны любить. У них эта способность очень слабая. А энергия любви действует. Мы, тем более, что мы видим чистоту, Бог заставляет, даже показывает нам чистоту в другом человеке, видеть его красоту, особенно в молодом возрасте, потому что молодое тело, оно отражает душу сильнее, чем пожилое. В возрасте тело уже не так сильно отражает душу, оно несет на себе отпечатки, каких-то надломов в жизни человека, каких-то страданий. Поэтому любить человека в возрасте — это более чистая любовь, на самом деле, чем любить человека с молодым телом. Но даже когда люди с молодыми телами друг друга любят, то здесь по-разному бывает. Бывают люди реализованные духовно, они правильно любят, и у них поэтому не возникает конфликтов. Они уступают, по-доброму себя ведут, терпят, ну, наказывают по-доброму тоже. Вот конфликт указывает на отсутствие доброты. Но если ты по-доброму настроен, ты даже наказывать будешь тоже без конфликта, по-доброму. Ну и само по себе, конечно же, эта жизнь нас учит, нас этот мир учит всему. И поэтому однозначно мы будем учиться любить здесь, будем попадать в засады, будем капризничать, страдать, глупости делать. Все это неизбежно, потому что мы для этого сюда родились, мы учиться любить сюда пришли, в этот мир. Поэтому все эти капризы, раздражения указывают на неправильное отношение к самой энергии любви. Мы хотим ей наслаждаться, использовать, эксплуатировать ее. Мы не хотим ей служить.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич, всем участникам. Здравствуйте. Вопрос. Не любят родители, не дают жить. Бывает такое, что с самого начала ребенок родился, ну, не такой какой-то. И они, ну, вот варианты у меня, что или вообще никого не любят, да, ни дочку, ни внучек. Вот. Или слишком я хорошая, и они уже придираются уже, то есть поведение у меня, да, такое. Или они просто хотят от меня, чтобы я соответствовала какому-то их образу.
Ну вот вы все рассказываете о нашей несчастной любви в этом мире. Она полна двойственности. То есть или я привязан к кому-то и унижаюсь перед человеком, или я требую к себе любви и агрессирую. Вот. Или я люблю одних больше, других меньше. Или я требую от человека, чтобы он делал так, как мне хочется, чтобы мне было приятно с ним находиться рядом. Ну, то есть, видите, вам все это не нравится. Вы мне рассказали, Олег Геннадьевич, мне не нравится, как меня любят родители. Ну, как бы, это и есть реальность того мира, в котором мы живем. Нам всем не нравится, как нас любят. Вот когда нас не любят, нам это тоже не нравится. Но когда нас начинают любить, то, может, еще больше не понравится, потому что любовь в современном мире, она граничит с ненавистью. Ну, то есть, само по себе, если ты любишь кого-то, то ну, опасность того, что потом ты его начнешь ненавидеть. Почему? Потому что если он тебя предаст, допустим, сделает не так, как ты хочешь, девушка парня любит, а он с другой девушкой начал общаться вместо нее, она его начинает ненавидеть за это. Это так вот устроена наша любовь. И что нужно делать с родителями? Нужно по-доброму относиться к ним. Надо разобраться с собой. Если вы хотите, чтобы они вас правильно любили, то это ну, не совсем правильное желание, потому что они не умеют, у них нет квалификации. Это очень высокий духовный уровень надо иметь, чтобы правильно любить. А если мы неправильно любим, то или нас неправильно любят, то приходит страдание. Вы говорите, Олег Геннадьевич, я страдаю от этой любви моих родственников. Я тоже страдаю. И что тут сделаешь? Мы должны просто по-доброму относиться ко всем, понимать, что в этом мире любая любовь не чистая, не светлая, не божественная, а она вот встречается очень редко, приносит только одни сложности. Поэтому многие люди просто уходят от этой мирской любви в монастырь. И они не хотят никаких родственных отношений, никакой любви не хотят просто. они знают, что ничего хорошего из этого не получается. Но это называется отреченная жизнь. Видите, допустим, вы не хотите отреченной жизни, вы хотите дома жить, чтобы были близкие, родные. Тогда терпите их несовершенство. По-доброму к ним относитесь. И самый главный принцип надо понять, что если ты хочешь счастливо жить в этом мире, то это возможно. Возможно. Для этого надо перестать от кого-либо что-либо ждать, испытывать счастье в отношениях с Богом и это счастье отдавать другим. Не ждать в ответ, а если приходит, радоваться сильно, что пришла взаимность какая-то, радоваться. Стараться брать от Бога, отдавать, брать от Бога и научиться постепенно, постепенно научиться принимать, что этот мир несовершенен, люди не могут здесь любить так, как надо. Они всегда не до конца благодарны, не понимают, сколько ты вкладываешься, как ты для них старался, стараешься. Люди не понимают это. Они понимают только, когда теряют. Когда человек теряет, он может понять, то не всегда. Иногда люди агрессировать начинают из-за того, что они теряют. Они не понимают.
Спасибо. Елена спрашивает, возлюби ближнего, как самого себя. А что означает любить себя? И что означает любить ближнего?
Ну, мы когда на себя в зеркало смотримся, мы смотрим, я
хорошенький человечек такой.
Вот, на себя, мы так себя любим очень. В зеркале видно это. Так-то непонятно, но в зеркале прям видно. Допустим, человек иногда, у него злой очень взгляд, он на всех смотрит такой. Но он сам об этом не знает, об этом злом взгляде вообще ничего. Потому что когда он на себя в зеркало смотрит, он такой... Он становится очень добрым. Вот, и злость вся проходит, и поэтому ничего, он думает, что они такие считают, что я злой. Я вообще очень добрый. Вот, смотрит на себя, он такой добрый. Вот. Это такое чувство... Наслаждение собой. Это означает жизнь невежества, потому что мы настолько греховные все, настолько заморочены на неправильном поведении, на недостатках, что вот эта вот любовь к себе, она имеет такую очень неприятную с духовной точки зрения природу. Люди, которые правильно относятся к себе, потому что есть любовь к себе, это нормальная вещь вообще. Но душа сама, как вот есть такое понятие атмарама на санскрите. Атма означает душа, рама означает радующаяся. Вот радующаяся душа. Она чему, сидит и себе радуется, что ли? Нет, она радуется этому миру, она радуется своим отношениям с Богом, с людьми, живыми существами. Но вот частью этой радости являюсь я. То есть атмарама, радующаяся душа. Я являюсь частью радости всегда. Не вот единственной причиной радости, а частью радости, если я правильно себя душу веду. А атмарама или святой человек, он всегда правильно себя ведет. Поэтому он всегда радуется. Ему нравится то, что Бог доволен им. Вот это вызывает радость. Потому что душа сама по себе, она отраженную природу имеет. Она как в зеркале отражается от другого. Вот. Мы отражаем в зеркале от Бога, отражаемся. Самое лучшее отражение – это отражение от Бога. И когда Бог доволен нами, то мы радуемся этому. Вот это и называется любовь к себе. То есть любовь к тому, что Господь нами доволен. Вот это и есть любовь к себе. Но когда мы начинаем просто самовнушением заниматься, я самый привлекательный, я обаятельный, я самый хороший человек, меня никто не понимает, вот я на самом деле такой классный, как им это объяснить, доказать? Надо очень сильно стараться. Давай поговорим, давай сейчас с тобой поговорим, выясним, проясним все. Проясним означает тонкое, спокойное доказательство целенаправленное, что я хорош. Вот все не понимают этого, но я на самом деле очень хороший. И я сейчас всем это докажу, будем прояснять это сейчас, прояснять отношения с тобой. И все это заканчивается или тем, что все как бы начинают перед тобой на задних лапках прыгать, соглашаться, что ты хороший, чтобы ты успокоился наконец, то ты всех разнесешь. Вот. Или начинает скандал, что типа раз не понимаешь по-доброму, что я хороший, значит сейчас я тебе не по-доброму это объясню. Вот. Ну то есть другими словами, отношение к себе это и есть корень проблемы, потому что мы неправильно относимся к себе. Тебе надо относиться как к частичке Бога, которая хочет служить. Если она неправильно себя ведет, надо критически относиться. Если правильно, то надо хорошо относиться, радостно. Вот и все. А к другим людям надо относиться, соответственно, как бы мы хотели относиться к себе. Ну, я думаю, что эта фраза «возлюби ближнего как самого себя» лучше бы звучала так. «Возлюби ближнего, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе». Вот так вот примерно. «Как бы ты хотел, чтобы относились к тебе, так и относись к другим». Примерно так она должна звучать, я так думаю. Потому что «возлюби ближнего как самого себя», ну, это получается, если я наслаждаюсь собой, я должен, значит, наслаждаться ближним. А если с точки зрения Атмарамы, то душа, которая радуется, что она служит Богу. Надо радоваться, что ближний служит Богу. Это правильное тогда утверждение. Если я святой и радуюсь тому, что я служу Богу, то я радуюсь тому, что люди остальные тоже служат Богу. И вот это и есть возлюби ближнего, как самого себя. Но если я наслаждаюсь собой возле зеркала, там я такой хороший, все, я наслаждаюсь всеми остальными тоже. Ну, то есть думаю, что вряд ли как бы это ну, именно то, что имелось в виду. Ну, представьте сейчас тогда, что будет. Все будут ходить и так, друг другом наслаждаться вот так. Вот, наверное, это будет смешно как-то и глупо.
Да, готовится Одесса Мария, после Одессы будет Новосибирск Анатолий. Пока они все готовятся, вопрос от Оксаны с Вологды. Она спрашивает, нужно ли ждать мужа, который любовь принимает за влюбленность, заводит любовниц, а при этом в семье есть дети.
Мой хороший, я много раз говорил о том, что мы ждем близкого человека не просто для него, а для Бога мы это делаем. Потому что Бог создает семью, и вот когда она разваливается, Он же держит эти связи, нити. Мы Ему показываем, что я хочу выполнять твои заповеди. Вот ты говоришь, сохраняйте семью по-любому. Я сохраняю. Вот. Он любовниц заводит, я от него на расстоянии дистанцируюсь, потому что он начал агрессировать, он начал войну против нашей любви. Вот. Я защищаюсь. Я не могу близкие отношения с таким человеком строить. Я живу на расстоянии где-то, или в соседней комнате, или у мамы. Ставлю ему условия совместной жизни. Ставлю срок. По-доброму стараюсь относиться. Молюсь. Понимаю, что это мой экзамен, мои испытания. Что я сам когда-то также совершил в жизни такой поступок. Поэтому Бог мне вот такой назад отдает. Все вот такое поведение. Это для Бога делается, и когда мы в сердце чувствуем, что все, Бог доволен, я уже могу дальше по жизни идти, то я тогда решаю для себя, могу я исправить человека или нет. Если не могу, вот до этого я не решаю ничего. Я просто Богу показываю, что я готов выполнить свою дань перед этими отношениями. Поэтому я жду, молюсь за отношения, стараюсь все это делать. Вот. Но когда уже в сердце спокойно стало, Бог доволен, я все сделал, то тогда в этом случае я ставлю срок, и если срок проходит, ставлю точку, потому что я же тоже должен жить как-то дальше. У меня дети, семья, я не могу вечно как бы ждать этого человека, если он там загулялся уже, дальше некуда. Вот такая последовательность событий, это называется на санскрите прайщита или искупление. Ну, то есть, когда семья разваливается, виноваты оба всегда, и прайщита или искупление необходимо. И мы это делаем перед Богом. Вот это очень важно понять, потому что большинство людей не могут отвязаться от человека, и они пытаются перед человеком что-то делать, и все время не могут понять, что же им делать перед этим человеком. Ну, перед человеком что делать? Вот человек тебя предал. Но держись от него подальше. От него исходит сейчас агрессия. Он или это слащавая такая агрессия, или агрессивная агрессия. Человек тебя предал, желай ему счастья, держись подальше. Он совершил ошибку. Бог разрешает людям в этом мире вставать на неправильный путь. Разрешает им. И в соответствии с этим нужно понимать, что не все будут поступать правильно. Кто-то будет правильно, кто-то неправильно. Бывают ситуации, когда судьба разрушает отношения. И опять ничего не сделаешь. Каждый выполняет свой долг, отношения разрушаются. Ну, допустим, приведем какой-то пример. Допустим, родители совершили грех. Сын, ну, решил как-то их поддержать, чтобы они совсем не деградировали. А жена его, она не согласна с этим грехом. И в результате у них в семье появляется трещина. Ну, то есть жена не согласна, потому что она защищает свою семью, детей. Она говорит, так нельзя поступать. Сын говорит, да, так нельзя, но как бы надо их простить. Она говорит, нельзя, они еще больше идут, пойдут. Что тоже является правдой, что они больше еще пойдут в грех. Зачем потакать им? Он говорит, нет, это мои родители, я не могу их осуждать. Тоже правильно. Она говорит, не осуждай, хотя бы не надо приближать их к нашей семье сейчас. Он говорит, не могу, они еще хуже станут. Вот, идет трещина, начинает идти трещина. И надо молиться Богу, чтобы эта трещина как-то успокоилась. Почему? Потому что на ровном месте бывают эти трещины возникают. Вот мы сами ничего плохого не делали, а плохо делают другие. В результате семья разрушается из-за этого. Вот у меня, допустим, дедушка, он войну, Великую Отечественную войну, он, такая ситуация была, он из Винницы поехал к своим родственникам в гости. И там его война застала. А немцы очень быстро продвигались. За несколько дней они пол Украины захватили. И он как бы, ну, утром проснулся, заскакивает фашист в квартиру и начинает стрелять просто, потому что еврейская семья, он узнал об этом, просто всех подряд стреляет без разговора, без всякого. Просто убивает людей и все. И он успел выпрыгнуть в окно, за ним погнались. Вот. Он в камышах там в воде ледяной стоял и ослеп на один глаз, оглох на одно ухо, но потом в госпитале он отлежался, выжил. Но он в это время уже перешел, там линия соприкосновения была, линия фронта была очень рядом. И он перешел линию фронта, как-то умудрился. И оказался на той стороне, попал в госпиталь, выжил. Его отправили потом сначала в Туркменистан, отправили, а потом в Серов, вот где я и родился. Вот, а в 43-м году он вернулся назад к жене, и уже она, ну она, представьте, там в Виннице жила с двумя детьми еврейскими. В страшном, просто в страшном страхе, потому что всех евреев убивали. И она ему сказала, почему ты нас бросил, почему ты к нам не вернулся. Мы находились в такой ситуации, без защиты. И она не смогла ему простить. В результате семья развалилась. В результате он заново потом женился. И вот от этого нового брака уже появились мы, ну, мама моя. Вот. То есть у него была чисто еврейская семья деда сначала. А потом она развалилась, и он уже не мог еврейскую жену брать второй раз по закону. Он взял просто, ну, русскую. И так появились уже мы, внуки потом. А у него от детей... От еврейских, еврейская кровь, вот эта чистокровная еврейская линия тоже есть, идет. Вот. Но что делать? И сейчас между этими двумя линиями тоже нет согласия, потому что они считают, что дед должен был вернуться назад, поддержать, а он не мог, он еле выжил. И в результате между двумя линиями трещина пошла вообще вот этими двумя. Ну, то есть, всякое бывает. Бывает, что ты просто без вины виноватый. Вот в чем мы сейчас виноваты, если мы как бы потомки вот этой новой семьи уже. Мы ничего плохого никому не желаем. Но там нет контакта уже между этими родственниками. Вот так, что на пустом месте бывают раздоры. А у вас не на пустом месте. Тут причина – это измена. И, ну, соответственно, вы должны теперь понимать, что ваша жизнь поменялась. Вам надо держаться на расстоянии от человека, молиться и побеждать судьбу, ставить сроки потом. Деваться некуда. Если он раскается, вернется, тогда можно давать ему шанс. Валентина, это дочка ваша рядом с вами, да? Что-то вы не включили, ничего.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич, это Клубчанка.
А,
это
Клубчанка. Клубчанка. А так похоже на вашу дочку прямо.
Это мы как сестры, Олег Геннадьевич, наша дружба с вашего фестиваля «Благость» 2019 года.
Я понял, все, вопросов нет. Хорошо. Ладно. Дальше поехали.
Можно задавать, Леонидовна?
Да.
У нас что, девочка что-то судьба не пустила. Я за нее зачитаю и покажу фотографию. Можно так?
Да, конечно.
Она спрашивает, с чего правильно начинать спасать отношения между мужчиной и женщиной, если жили в гражданском браке, и сейчас ребенку уже 5 лет. Живем сейчас отдельно. Я начала слушать ваши лекции и понемногу молиться. У мужа есть серьезные зависимости. Как правильно поступить в этой ситуации? Сейчас покажу фотографию. Так. Это получается...
То есть она молится за мужа сейчас, у которого зависимости, да?
Угу.
Ну да, у мужа прямо совсем плохой период идет, жесткий такой. Он продлится еще 1.5 года, прям жестяк полный вообще. Ну вот эти зависимости, и это наркотики, что ли, да?
Да, да.
Это поражение по токсинам на 5-м психическом слое вообще... Ну, как бы с точки зрения технической или аскез, это можно победить только с помощью поста. 2.5 суток поста, если делать. Но здесь есть два способа. Один способ прямой, другой отраженный. Если она, допустим, постится, то она дает ему энергию, дающую возможность эту энергию, с наркотиками справиться. Она сама совершает пост, пусть, допустим, не 2.5 суток, а пусть постится хотя бы сутки. Раз в неделю 24 часа физиологически нормально поститься. Можно 36 часов поститься раз в 2 недели. Или раз в 2 недели поститься 2 суток тоже возможно технически. 2.5 суток лучше 2 раза в 3 недели, уже иначе не успевает человек восстанавливаться. Вот. Сам по себе пост будет давать силы ему через связь вот эту. Сначала она себя от влияния вот этих злых духов очищает, ей спокойно становится рядом с наркоманом. Потом дальше она ниточку очищает, потом она его начинает очищать от этого влияния. Это надо сопровождать молитвой. То есть нужно делать аскезу, которая выталкивает злые силы. И плюс еще молитву. Потому что молитва, она дает силы на все это действие и победу над судьбой. Надо также понимать, что очень четко понимать, что муж наркоман означает, что я сама была в прошлом такой. Ну, то есть мне показывает Бог сейчас со стороны, что я делала не так. Потому что есть в целом несколько вариантов отработки кармы. Первый вариант отработки кармы – это когда я ничего не исправила, и поэтому я сама наркоманка. Ну, то есть я ничего не исправляла, я в этой жизни сама наркоманка. Если я что-то исправляла, но не полностью исправила, то тогда я в этой жизни уже не наркоманка, а мой муж там, или моя жена наркоман, или там мои дети. Ну, то есть мои дети — это как укор. То есть есть Бог, допустим, тебе дает задание через мужа, он говорит, ну, ты не исправил вот эту ситуацию, давай исправляй до конца. Ты уже справился в какой-то степени с этой ситуацией. Ты сам не будешь наркоманом, ты уже пошел другим путем в жизни. Но не дошел, не доделал, поэтому на вот тебе мужа наркомана. Исправляй ситуацию теперь, продолжай бороться за свое счастье, побеждай судьбу. Вот, нужно это делать сейчас через мужа, иначе у тебя грех остается на тебе, спасибо. Угу. Вот, делай через мужа, страдай или побеждай судьбу. Два варианта: побеждать судьбу или страдать, или побеждать молитвой и аскезами. Вот ты, допустим, постишься, та энергия, которая тебя мучила, она не может тебя дальше мучить, потому что ее аскезы из себя выталкиваешь. Вот как это технически выглядит. Муж наркоман. Что такое наркомания? Это искусственное вызывание энергии счастья. А почему человек это искусственно вызывает? Потому что у него не хватает энергии счастья. У него депрессия на пятом психическом слое. Энергии счастья вообще не хватает. И в результате он бесится, не знает, что ему делать. И выход один – это искусственно ее поддерживать с помощью злых духов в своей психике. Это наркомания. Ну, то есть злой дух дает тебе энергию счастья взамен на твою деградацию и подчинение его воле. Ну, то есть злой дух пользуется услугами твоей психики, он в ней живет, а взамен тебе дает счастье. Он говорит, вот я живу в твоем теле, а ты будь счастлив вот с помощью вот этих одурманивающих средств. Вот такого вид счастья я тебе предлагаю. Давай будем сотрудничать. Я живу в твоем теле, пользуюсь твоей психикой, твоими мозгами, а ты будешь счастлив от того, что я рядом с тобой нахожусь. Теперь, что она делает? Она, ну, энергия депрессии, она остается при этом. Она идет через ниточку вот эту вот, поражает мужа, ну, жену. И жена от мужа испытывает несчастье или депрессию от того, что он находится в состоянии наркомании. То же самое, когда человек выпивает и пьяный ходит, пьяница, то она испытывает обиду. От пьяных испытывают обиду, потому что пьянство возникает от статического напряжения или от обиды. От наркомана люди испытывают плохое настроение, депрессию. А от курильщика испытывают волевую подавленность, потому что из-за волевой подавленности человек начинает курить. Теперь, что надо делать? Если это курильщик, значит, я начинаю длительное движение. Я побеждаю сначала волевую подавленность внутри себя, потом между нами и потом в нем. Если это пьяница, то тогда я неподвижное положение тела, вода, и побеждаю вот эту энергию отчаяния или несправедливости, или обиды сначала внутри себя, потом между нами, потом в нем. И если это наркоман, то я пощусь или нахожусь на солнце, потому что солнце такой же эффект делает. И я повышаю настроение с помощью поста или с помощью солнца, молюсь в это время. Сначала очищаю в себе эту энергию наркомании, потом между нами ниточку и потом в нем. Вот такая последовательность действий. Полтора года еще придется терпеть давление кармы, потому что она будет валиться еще полтора года, потому что так положено.
Спасибо большое.
Точно так же, вот, допустим, Оксана, у вас сейчас идет непреодолимая жестокая судьба, валится на страну. Вот. Это не значит, что вы все должны пострадать. То есть такая судьба обычно, ну, валится, когда, ну, человек когда-то в прошлых жизнях с этим был как-то сопричастен. Ну, допустим, у тебя сопричастность с подобными событиями раз, два, три, четыре, пять жизней назад была, то есть воевала где-то там, кого-то убивала на фронте, на какой-то войне. Вот, и поэтому ты попала в такую ситуацию. Но это не значит, что ты обязана сейчас быть разгромлена, разбита там и так далее. Для того, чтобы вот эта ситуация в твоей жизни не повторилась, для этого надо выбрать правильную позицию жизненную. Правильная жизненная позиция – это доброта. Хотя не мне вам как бы это объяснять, потому что вам сейчас очень трудно в этой позиции находиться, когда бомбят тебя, убивают людей на твоих глазах, твоих родственников и так далее. Это очень жестко. И, ну, доброта означает, что я не занимаю чью-либо сторону. Но это не означает, что типа давайте продолжайте нас всех убивать. Ну, то есть я просто не занимаю что-либо сторону, я хочу мира. Вот даже это лучше вот такая формулировка. Зачем она нужна, такая формулировка? Она нужна для того, чтобы мы отказались дальше раскручивать карму свою. Вот, допустим, если я вхожу в состояние ненависти, значит, меня бомбить можно. Если я не вхожу, я хочу мира, борюсь за мир, значит, меня бомбить уже нельзя. Ну, то есть только так можно с жестокой судьбой обращаться, что мы за мир, мы хотим мира и молимся за него. И мы поддерживаем друг друга в этой ситуации. Не входим в состояние двойственности, типа я за свое, ты за свое, давай посмотрим, кто больше прав. Вот. Мы входим в состояние мира, любим друг друга. И когда вы правильно, концептуально выбрали позицию внутреннюю, почему я сильно настаиваю на этом, когда в сердце появилась сила, чувство, я хочу мира, все, меня больше ничего не интересует. Вот. Тогда в этом случае уже вы имеете право на спасение. У вас появляются возможности в жизни избежать вот этой всей вот, ну, как бы, жестокости, силы, которая все разрушает. Есть возможность такая избежать, надо правильное настроение выбрать. Вот. Это правильное настроение очень тяжелая вещь, это не дешевка. И я в точно такой же ситуации нахожусь, в микроситуации своей личной. Против меня продолжается агрессия, там пытаются найти недостатки во мне, там, в моем лечении, еще в чем-то. И я должен вот эту нейтральную, добрую позицию, но при этом выполнять свой долг, если надо защищаться там и так далее. Вот такая ситуация ваша в целом. Ну, то есть на каждое воздействие судьбы нужен правильный ответ. Вот на наркоманию ответ правильный – это пост и молитва. А на вот эту вашу ситуацию правильный ответ – это чувство мира, желание мира и молитва. И плюс внимательно следить за тем, что происходит, потому что против лома нет приема. Если как бы вот эта сама деструктивная энергия приближается к тебе, это сравнивается с наводнением или с вулканом, или с землетрясением. Ну то есть если ты знаешь, что это на тебя надвигается, убегай. Не сиди там, не находись, потому что нету спасения против землетрясения, вулкана, наводнений, против стихийного бедствия нет спасения. Надеяться на то, что все будет хорошо, не надо. В Ведах такое сравнение приводится, что если идет наводнение, два вида зверьков. Одни надеются, что все будет хорошо, и они в норки залазят, а другие убегают, не знают, что надеяться не на что. И все, кто в норке, их всех топит. А все, кто убегают, остаются живы. Может быть, там какие-то как бы хомячки, они могут попой закнуть дырку как-то и выжить. Там вот наводнение сходит, как бы, и ты как бы жив, потому что у тебя воздуха там хватило. Ну, это такое может быть, я не исключаю, что есть такие хомячки очень верткие, они попу дыркой затыкают, как бы дырку попой затыкают, и такие они потом раз, они остались у себя на месте, они вылазят из норок, воды нет уже. Отлично. Вот. Но надеяться на это не стоит, потому что, может быть, напор воды будет слишком сильный, и попу тебя как бы смоет, и ты захлебнешься. Вот. А может быть, долго вода будет стоять, и тебе не хватит воздуха. Ну, разные бывают варианты, это рискованно такое поведение. Так и люди думают, я где-нибудь в подвале отсижусь, там все будет хорошо. Это рискованно, ты не знаешь, что будет. Может, на дом упадет такая штука, что она сложит весь дом просто как карточный домик. И все, и ты там под завалами погибнешь просто, и все. Поэтому лучший вариант это уходить из этой зоны просто, все. Но с ощущением мира в сердце, тогда ты абсолютно точно защищен. На каждую жестокую судьбу, жестокое действие есть вариант правильного ответа. Нужно правильные действия совершать, чтобы преодолеть это все.
Реально здесь помогает сейчас выжить это аскезы, вот, ваши все рекомендации, и добрые дела. Вот, когда идем на пищу жизни, когда мы опять начали печь кексики здесь, это такая душина, вот, да. Вот. Но мы нас настроены как бы еще короткое время, и будем уезжать.
Вот, видите, вы правильно говорите. Вы не просто доброту в сердце культивируете, а вы вообще делаете добрые дела. Если вы делаете добрые дела и вдруг погибаете, вы вообще отправляетесь в духовный мир. Господь или очень высоко. Господь как великомучеников к таким людям относится. Они делают добрые дела на фоне страданий. Вы мало того, что вы не просто доброту культивируете в сердце, а вы еще ее культивируете вокруг себя. И поэтому еще это лучшая позиция. И поэтому, видите, вы находитесь под защитой Бога. Вы знаете точно, сколько здесь еще можно находиться, когда уезжать. Поэтому у меня нет сомнений, вы правильно все делаете, все нормально, нет проблем. Продолжайте.
Спасибо, Регина.
Пока ситуация такова, что вероятность войны в Одессе увеличивается, а не уменьшается. Она увеличивается и определяются сроки. Но они все время оттягиваются, но они определяются потихоньку. Вот когда они перестанут оттягиваться, тогда это будет четко видно, значит, что в это время. Ну, то есть сейчас держится дистанция 1,5 месяца. Но она начала потихонечку уже сокращаться. То есть раньше всегда 1,5 месяца, я говорил. А сейчас уже начала потихоньку уже на день, на два меньше. Ну, то есть это означает, что приближаются эти события. Но месяц еще точно есть. А дальше может приближаться начать. Это все потихоньку. Ближе, ближе, ближе. А может отдаляться. Посмотрим. Нет вот в этих противостояниях, когда есть, нет четкого плана, что будет дальше. Потому что идет очень много взаимодействия, много энергии, и трудно что-либо прогнозировать конкретно. Но вот сейчас видно одно, что месяц еще можно жить. А дальше посмотрим. Мы встречаемся, смотрим, мониторим ситуацию.
Спасибо вам, Олег Геннадьевич, милости Господа, вам, вашим всем близким, родным. Ну, вы делаете очень большое дело. Но вот у нас просто есть силы, потому что мы слушаем вас и заряжаемся от вас. Поэтому у нас есть силы что-то тут делать. Потому что сами мы не точно выйдем, но ничего бы не смогли. Спасибо вам огромное.
У меня точно так же, когда у меня тяжелый период, то нужны какие-то добрые люди рядом. Вот сам нереально человеку справиться. Поэтому очень важно быть всем вместе. Вот эти вот наши, допустим, клубы «Благость». Еще придет время, и вы будете нам помогать. Потому что через 1,5 года идет бумеранг. Ну, то есть идет бумеранг, и в России начинаются серьезные катаклизмы. Это уже видно. Какие катаклизмы конкретно, я не знаю. Пока я не могу сказать. Есть где-то 10-15% вероятности ядерной войны. Но будет что-то такое или не будет, пока непонятно. Но то, что бумеранг пойдет, это уже видно на 200%. Вот. Поэтому, конечно, сейчас тяжелое время, то вы нам помогаете. Мы вам сейчас помогаем, вы нам потом будете помогать. Надо однозначно сейчас в это тяжелое время друг другу помогать. Не надо враждовать, там какие-то принципы, правила ставить выше отношений, доброты. И однозначно, что без помощи в такие ситуации справиться самому невозможно. Нужны добрые люди, поддержка нужна обязательно. Иначе невозможно выжить просто психически, справиться с ситуацией невозможно. Вот это и есть любовь. Вот любовь настоящая, это когда мы служим друг другу. Это любовь. А просто типа... Мне стало неприятно с этим человеком. Неприятно. Вот это не любовь. Это желание наслаждаться, которое не удовлетворено просто.
Так, еще вопрос или уже 44 минуты, Олег Геннадьевич?
Давайте я начну тему рассказывать, потом в конце опять поговорим.
Хорошо.
Что такое любовь? Первый вопрос. Любовь – это очень чистое, светлое чувство, которое возникает в ответ на чистое, светлое восприятие этого объекта. Ну, то есть любовь – это неотъемлемое качество души. Вот у души есть три реакции на духовность. Вот мы, когда духовную энергию чувствуем, то три реакции могут быть. Первая реакция – это любовь, вторая – знание, и третья реакция – чувство вечности. И все три эти реакции, они абсолютно неповторимы и незаменимы. И они абсолютны по своей природе. Вот, допустим, когда человек испытывает абсолютное знание, он впадает в состояние транса глубокого, потому что перед ним открывается то, что его вводит в восторг. Ну, то есть знание рождает счастье или любовь. Чувство вечности тоже очень неповторимое. Оно вызывает очень глубокое... Так, я понял, мне цветы принесли, подарили за детство. Спасибо вам, мои хорошие. Счастья вам. Всем доброго.
Это наша любовь, Олег Геннадьевич, к вам.
Спасибо. Будьте счастливы.